Наверное, есть имена очень великих людей, которые знакомы для многих из нас. А вы знаете, когда смотрят, и не только имена остаются знакомыми для людей, но и жизнь этих великих людей чем-то становится особенной. Я не говорю о библейских героях, вообще о героях человечества, жизнь которых попадает, или история жизни которых попадает на страницы истории человечества. Знаете, в Великобритании есть один очень любимый премьер-министр, Уинстон Черчилль. Его очень любят англичане. И знаете, обычно жизнь таких людей исследуют, изучают, смотрят что-то. И говорят, что он был особенным человеком, потому что какую-то часть своей жизни он очень стремился попасть в политику, и у него не получалось. И пока его путь в политику сопровождался тем, что сначала он был военным командиром, писателем, критиком, путешественником. И именно в то время, когда он пытался попасть в политику, его спросили, чем объяснить ваши стремления стать премьер-министром или быть в большой политике. Он очень честно ответил и сказал, это честолюбие или стремление к власти. Вы знаете, братья и сестры, может быть, действительно это полезно посмотреть на историю жизни великих людей для того, чтобы получить какие-то уроки. Но у нас с вами есть Священное Писание, книга Библия, которая нам говорит о других людях, которые, может быть, героями Библии не становятся люди, которые просто стремятся к славе, а героями Библии остаются люди, в которых нам очень нужно увидеть себя. Сегодня хотел бы предложить еще одну историю из жизни замечательного библейского героя, о жизни Марии, о Матери Господа. Мы сегодня с вами прочитаем такую историю, из которой можно будет сделать вывод, что наш Бог, Он очень заботится не о том, чтобы мы чего-то добились в жизни, а наш Бог больше всегда заботится о том, кем мы становимся в нашей с вами жизни. Итак, перед нами сегодня еще одна история из Евангелия от Луки, 2 глава 41 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава 41 стиха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человеков. Среди книг Нового Завета есть 4 Евангелия, только 2 из которых говорят нам о рождении Иисуса Христа, о Его детстве. Допустим, евангелист Марк и евангелист Матфей открывают нам другой период жизни Христа или период его общественного служения, который охватывает от крещения до воскресения. А Матфей и Лука в своих Евангелиях совсем немного говорят нам и о детстве нашего Спасителя. И когда мы читаем о детстве нашего Спасителя, то одним из главных героев повествования, конечно, является его мать, земная мать Иисуса – Мария. Поэтому, братья и сестры, читая эти библейские истории, у нас может складываться впечатление или складываться представление о семье, в которой воспитывался Христос до своего явления народу, до начала своего общественного служения. Повествование евангелиста Луки открывает нам 2 посещения храма в ранний возраст Иисуса Христа. И во время и первого посещения храма, и во время второго посещения, о котором сегодня мы с вами читаем, Мария – это один из главных героев повествованию. И евангельские истории Луки, они показывают нам Марию, которая с каждым посещением храма узнает что-то новое. Между первым посещением и вторым посещением храма проходит около 12 лет. А первое посещение храма – это встреча с Симеоном. И вот эта история, которую мы с вами прочитали, это второе посещение храма, когда Иисусу было уже 12 лет. Вы знаете, вот читая о семье Иисуса, можно отметить, что родители Христа были очень благочестивыми людьми. Они даже были, знаете, особы в своем послушании закону Моисеева. Вот, допустим, закон Моисея предписывал обязательное посещение храма 3 раза в год на праздники. Праздник Пасхи или праздник опресноков, праздник седмиц и праздник жатвы. Вы знаете, эта заповедь, она особенно касалась мужчин. Дети и женщины, они не облагались таким обязательством посещать храм вот в эти праздники. Поэтому наша история, которая показывает нам Марию в храме, открывает ее глубокое или исключительное посвящение. То есть они не просто были озабочены тем, чтобы исполнить предписание закона, а в этом было и сердце Марии. Больше того, обратите, пожалуйста, внимание на маленькую деталь, который оставляет для нас автор. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник. Это была семья, которая исполняла традиции своего народа. А вы знаете, вот затем, когда Христос уже начал свое общественное служение, о нем написано, что он вошел в синагогу по обычаю своему или по обыкновению своему. Семья, в которой воспитывался Христос, имела установленный порядок посещать синагогу. Они постоянно посещали синагогу, это было обычным для семьи, в которой воспитывался Христос. Братья и сестры, таким образом, на протяжении ранних лет жизни нашего Господа, родители Господа посещают каждый год Иерусалим на праздник Пасхи. И кроме того, они постоянно посещают синагогу. Вы знаете, это всегда положительный пример. Когда читаешь вот эти вот истории, семья, в которой воспитывался Христос, вы знаете, как-то невольно, вот такая вот очень яркая, ясная параллель с жизнью Самуила. О родителях Самуила написано точно так, что они каждый год ходили в Дом Господень. О родителях Самуила написано, что они в положенные дни ходили поклоняться и приносить жертву Господу. То есть это всегда положительно, это всегда очень хороший пример. Евангелист Лука вот в своей истории открывает нам даже возраст Иисуса. Он говорит о том, что ему было 12 лет. Интересно вот обратить внимание, что же это значило для мальчика, которому было 12 лет вот в то время, когда жил Иисус Христос. Возраст мальчика от 12 до 13 лет – это переходный возраст. То есть такой возраст, когда закончилось детство, но еще не началось совершеннолетие. И вот во время, когда жил Христос, для иудейского мальчика этот возраст был особенным. А потому что в 13 лет, по обычаям того народа, мальчик, он принимал обязательства, или он становился ответственным за то, чтобы исполнять закон. От мальчика уже ожидалось, если в 13 лет он дает обет Богу, он должен его исполнить. Точно так вот в этом возрасте от мальчика ожидалось, что он уже будет способен пронести пост в один день. То есть вот к этому времени приближался Христос. А детство мальчика, оно как раз-таки было подготовкой вот к этому времени. То есть для иудеев это был особый возраст, возраст 13 лет, когда уже учили мальчиков находить свое место в обществе. Таким образом Христос приближается к этому времени. А мы с вами как-то уже отмечали, братья и сестры, что родители Христа, они не были богатыми. И вот, скорее всего, можно сделать предположение, что вот точно так, как многие мужчины того времени, они не всегда могли посещать вот храм в установленные праздники. Поэтому, если человек не мог посещать вот 3 раза в год храм, то обязательным для человека считалось приходить хотя бы на праздник Пасхи. То есть мы опять можем сделать предположение, что каждый год Иосиф, он находился в храме для празднования этого праздника Пасхи. Ну, для нас это известный праздник. Это время, когда Господь вывел народ израильский из египетского рабства. В этот день особые совершали жертвоприношения, и затем это служение продолжалось в семье, в доме, где каждая семья собиралась для того, чтобы кушать пасхального агнца. В Писании сказано, что дней праздника было 8. На протяжении 8 дней праздновался праздник Пасхи. Но вы знаете, братья и сестры, вот в нашей истории сам праздник Пасхи для читателя остается на заднем плане, потому что действия, которые показывают нам автор, происходят по окончании дней праздника. Вы знаете, говорят, что вот это время для Иерусалима было временем посещения огромного количества людей. На праздник Пасхи один из историков иудейских, Иосиф Флавий, он оставил вот количество людей приблизительное, сколько людей посещало город Иерусалим на праздник Пасхи. И он говорит о том, что около 3 миллионов человек собиралось в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть мы можем себе представить вот эту вот обстановку в городе Иерусалиме. Поэтому Лука говорит нам следующее, 43 стиха. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». То есть Мария и Иосиф, они уже находились на обратном пути домой. Вот эти вот слова 44 стиха «он идет с другими» говорят нам о том, что, скорее всего, семья Иосифа, они были частью каравана людей, которые направлялись обратно из Иудеи в Галилею. И этот караван, он включал как родственников, так и знакомых вот этой вот семьи. Скорее всего, когда вот этот караван людей прошел дневной путь, и они остановились на ночлег, родители Иисуса обнаруживают потерю сына. А после неудачного поиска между знакомыми и родственниками им приходится возвратиться в город Иерусалим, где они продолжают свой поиск. Я думаю, братья и сестры, вот если вы являетесь родителем, мы с вами можем себе представить, очень хорошо представить состояние родителей. А можно себе представить все недобрые мысли, которые проходили и, может быть, просто наводили ужас на Марию. Представьте себе, что поиск продолжается на протяжении нескольких дней, только через 3 дня они приходят в храм, скорее всего, находят Иисуса там, который, скорее всего, оттуда не уходил. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Вы знаете, вот храм в городе Иерусалиме был не только местом, где приносили жертвы, совершали богослужение. В храме очень часто собирались учители народа. А потом пройдет вот это вот время, и наш Господь, Он также будет в храме, в числе учителей. В храме находился и учил людей. Вот, скорее всего, 12-летний Иисус в храме просто наблюдал за рассуждениями нескольких человек, учителей того времени, и затем спрашивал их вопросы. Вот интересно в этих стихах обратить, евангелист Лука оставил для нас реакцию людей на то, что они вот слышали на слова Иисуса. И в 47 стихе написано, что все слушавшие его, дивились разуму и ответом его. То есть, скорее всего, братья и сестры, в словах Иисуса, а в его вопросах, может быть, в его ответах было очень много того, что приносило человеку удивление. Знаете, вот когда мы читаем некоторые отдельные слова, допустим, каким было удивление людей? Вот просто прочитав, даже трудно для себя представить, то есть по-человечески, может быть, мы можем представить людей, которые удивлялись, когда слышали слова Иисуса. Но вы знаете, очень интересно проследить, евангелист Лука вот этот вот глагол «удивлялись» чьим-то словам, он в своем Евангелии повторяет несколько раз. Вот это вот слово «удивляясь», оно не просто говорит об удивлении человека. Вот позвольте напомнить вам одну евангельскую историю. Историю о том, как Христос воскресил дочь Иаира. Знаете, в то время, вот, когда он находился в этой комнате, и там были родители этой девочки, а были ученики Христа и сам Христос, то есть когда Дух возвратился в девочку, и она ожила, родителях написано точно такое слово. Они удивились. То есть вот этот вот глагол «удивились» словам его, он показывает, имеет оттенок глубокого и сильного удивления. Больше того, евангелист Лука пишет это слово для того, чтобы показать, что это встреча человека с сверхъестественной силой. То есть, другими словами, Лука говорит, что как будто бы реакция людей была одинаковая – увидеть воскрешение человека и услышать слова Христа. Реакция человека была одинаковая. Они удивлялись. Удивление как результат встречи человека с чем-то сверхъестественным. В 40 стихе этой главы Лука уже отметил, что рост Христа сопровождался исполнением премудрости и благодати. Таким образом, братья и сестры, уже в 12-летнем возрасте Иисус имел такую мудрость, которая не оставляла человека без реакции. Такая мудрость, которая сопровождала Христа не только в 12-летнем возрасте, но дальше мы читаем о нем, что когда люди слышали слова Его, они дивились или удивлялись словам благодати, исходившим из уст Его. Итак, наша история открывает нам Иисуса в 12-летнем возрасте. И уже в 12-летнем возрасте Иисус имел особую мудрость, которую можно было увидеть в Его вопросах и ответах. Дальше, 48 стиха, Лука говорит о том, что, увидев Его, удивились, это уже говорится о родителях Христа. И матерь Его сказала Ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вот эти вот стихи нам уже открывают удивление родителей Иисуса. Оно, наверное, отличалось от того, что имели слушатели Христа. Поэтому вот своим вопросом Иисусу Мария открывает свои переживания. Знаете, если посмотреть на эту историю, то ключевым стихом всей истории можно назвать 49 стих. 49 стих, где Иисус дает ответ на переживания Его матери Марии. Вы знаете, братья и сестры, если читать вот историю первого посещения, а то Мария, когда первый раз на 40-й день после рождения Христа они пришли в храм, они встретились с Симеоном, то, вы знаете, вот там Симеон сказал слова, которые сильно повлияли на жизнь Марии. Вы знаете, можно сказать, что это были слова, которые поменяли ход ее жизни, когда Иосиф сказал ей, что тебе самой оружие пройдет душу. То есть вот из первого посещения очень глубоко врезались в ее сердце вот эти вот слова Симеона. Если мы с вами смотрим второе посещение храма, братья и сестры, точно такое действие на нее произвели вот этот вот ответ Иисуса Христа. Точно так вот глубоко в сердце врезались вот эти вот слова: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Вот эти вот слова теперь окажут действие на всю ее последующую жизнь. Теперь Мария очень много должна по-новому представить свои отношения с ее сыном, который имел божественное происхождение. Ответ Иисуса, братья и сестры, это совсем не упрек, а в свою очередь. А мы видим, вот в конце Евангелия нам написано о том, что Он возвратился с родителями и был в повиновении у них. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Прошу вас обратить внимание на выражение «мне должно», или Христос говорит: «Я должен быть в том, что принадлежит отцу моему». Опять немного можно сделать вывода, если читать только вот этот вот стих. Но если посмотреть на Евангелие от Луки в общем, то вот этот вот язык Христа «я должен», он встречается не один раз. То есть евангелист Лука показывает нам Христа, который больше, чем один раз говорит вот эти вот слова «я должен». А если какое-то выражение в Евангелии повторяется несколько раз, скорее всего, автор для нас рисует какую-то картину. Посмотрите, братья и сестры, что Христос говорил о том, что Он должен делать. Христос говорил: «Я должен благовествовать Царствие Божие, я должен много пострадать, я должен быть отвержен родом сим». Он говорил, что должно исполниться на мне написанному «к злодеям причен», то есть Он должен был быть причислен к преступникам. У нашего Господа были обязательства, возложенные на Него Отцом Небесным. Обязательства, которые были связаны с Его служением. И одним из таких обязательств было находиться в том, что принадлежит Отцу моему». Христос имеет в виду храм. В контексте нашей истории Он говорит о храме. Итак, вот эти вот слова Христа, которые, скорее всего, глубоко врезались в сердце Марии. Посмотрите, что Лука говорит о реакции родителей Христа на его слова, 50 стих. «Но они не поняли сказанных им слов». Знаете, вот особенность библейского повествования, даже о героях веры, она заключается в том, что Священное Писание никогда не скрывает недостатки человека. Знаете, вот по-человечески нам очень хочется представить вот героев Библии совершенными. Когда мы читаем об Аврааме, Моисее, о Давиде, нам очень хочется вот представлять их для себя совершенными людьми. Но я думаю, братья и сестры, из Писания мы должны учесть самый важный урок, что совершенным мы должны видеть только Христа. Когда Писание говорит нам о людях, жизнь библейских героев в первую очередь показана как жизнь людей. Вы знаете, считать библейских героев совершенными опасно. Опасно потому, что всякий раз, когда мы возводим их в число совершенных людей, мы их отдаляем от себя. А как раз таки библейские истории, они написаны так, братья и сестры, чтобы их приблизить к нам. Чтобы, знаете, мы увидели вот того Бога, который действовал в жизни Авраама, Моисея, Давида, чтобы мы могли увидеть Его в нашей жизни. Чтобы, читая вот эти библейские истории, мы могли верить в то, что если Бог действовал в жизни Марии, Он будет действовать сегодня в нашей с вами жизни. Вы знаете, если считать Марию совершенным человеком, многие люди так и делают. И вот этот стих 50, они пытаются объяснить по-другому. Они говорят, что эти слова не относятся к родителям Христа, Марии и Иосифу. Эти слова относятся к людям, которые окружали Христа. Это они не поняли Его слов. Но довольно поверхностное даже изучение этого библейского отрывка говорит нам о том, что эти слова сказаны о Марии. Это Мария и Иосиф, они не поняли сказанных слов Иисуса. Знаете, братья и сестры, значит, сегодня вот эта история, она звучит для нас с вами. Это не грех человека не понимать слова Христа. Это даже не недостаток человека, братья и сестры, а скорее мы, как люди, не всегда способны проникнуться в глубину премудрости Бога. Мы, как люди, не всегда способны проникнуть в глубину премудрости Бога. Скорее всего, для Марии еще должно было пройти много времени, чтобы она способна стала понимать вот этот вот богатый план Бога по отношению к ее жизни. Поэтому вот этот вот стих о том, что родители не поняли сказанных им слов, показывает для нас контраст премудрости Бога и состояния человека. Премудрость Бога, она всегда выше мудрости человека. Премудрость Бога, она приносит человеку удивление, потому что это встреча со сверхъестественным. Но не всегда эта премудрость становится понятной в тот момент, когда мы ее слышим в первый раз. И затем история эта заканчивается тем, что Христос возвращается со своими родителями в город Назарет. Он находится в повиновении у них, он растет физически, преуспевает в премудрости, в любви у Бога и у людей. Итак, перед нами история о 12-летнем Иисусе, который во время посещения храма остался, отстал от родителей, и потом им пришлось на протяжении нескольких дней искать его. Мы уже отметили, братья и сестры, что ключевым стихом этой истории является 49 стих. Это слова Христа, которые он обратил к своей матери Марии. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Знаете, чтобы сделать вывод, я прошу вас, давайте мы вместе попробуем себе вновь увидеть Марию. А чтобы, знаете, чему-то научиться из ее жизни. Посмотрите вот эти вот слова Христа, 49 стих. «Или вы не знали». То есть Христос говорит вот слова для Марии: «Или вы не знали, где я должен находиться». Оказывается, обстоятельства того, что если Иисус не с земными родителями, то его нужно искать в семье Небесного Отца, оно должно быть очевидным для Марии. Знаете, больше того, в своем ответе Иисус даже не подает вида, что он виноват перед родителями. Его больше удивляет то их беспокойство за него. Оказывается, они могли предполагать вот место, где находился Иисус. Знаете, братья и сестры, вот эта вот история, особенно вот эти вот слова Христа, которые он говорит Марии, это поворотный момент в отношении Марии Иисуса. Скорее всего, на протяжении вот этих вот 12 лет жизни сына у Марии уже складывалось, о том впечатле... складывалось какое-то впечатление о том, каким будет ее сын. А вот история рождения, там, встреча с ангелами, а слова Симеона, а скорее всего уже говорили Марии о том, что должно прийти время, когда ей придется расстаться с сыном. А когда ей придется, знаете, оставить вот этот вот материнский контроль над сыном, которого, может быть, она очень любила. Но, может быть, братья и сестры, она даже и не предполагала, что это должно произойти так скоро. Вот теперь, когда они во второй раз пришли в храм, отношения между матерью и сыном божественного происхождения, они должны сильно поменяться. Вот этими словами Христос открывает родителям не только свое небесное назначение, но и теперь Мария должна была узнать о превосходстве отношений Христа с Богом над отношениями Христа с родителями. Еще, братья и сестры, вот когда мы пытаемся представить себе Марию и Иосифа в поиске, мне кажется, в эти 3 дня поиска Мария по-особенному испытала временную потерю, временное лишение своего сына. Может быть, вот этот вот 3-дневный поиск потерянного Иисуса для нее в это время был всего лишь эхом того, что в скором ей придется принести, находясь около креста нашего Господа. Может быть, братья и сестры, это был один из таких моментов, когда она думала и вспоминала слова Симеона, который говорил о том, что оружие тебе пройдет душу. Может быть, теперь вот Мария, она по-особенному начинает понимать призвание своего сына. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, вот такие вот библейские истории для нас с вами сегодня помогают увидеть количество переживаний даже у библейских героев. Братья и сестры, вам не кажется, что если вот для себя сегодня представить образ Марии, мы больше ее представляем вот в рождественском празднике, мы больше ее с вами представляем на руках с младенцем, окруженную пастухами, может быть, с песней на устах. Братья и сестры, вам не кажется, что это всего-навсего поверхностное восприятие жизни Марии? Вы знаете, вот Симеон, когда говорил о Марии, о ее жизни, он сказал, что вот служение Христа будет таким, что вот на тебя, у тебя в жизни будет боль. Он говорит, что оружие тебе пройдет душу. А когда Мария только вот родила своего сына, они находились вот в этом сарае для животных, пришли пастухи, и она услышала о том, что они видели ангелов, слышали возвещение. Лука говорит, что все эти слова она слагала в своем сердце. Мы с вами прочитали библейский текст, Лука также отмечает, что все эти слова Мария сложила в сердце своем. Братья и сестры, эти стихи открывают нам переживания человека. Эти стихи открывают нам и говорят нам о том, что для Марии еще не все понятно. Она пока складывает слова в сердце своем. Эти стихи показывают нам вот этого героя библейского, а что, знаете, сердце человека не остается безучастным к тому, что делает Бог вот в своих планах. Знаете, вот Мария для нас, братья и сестры, это пример человека, который Богу отвечает согласием. Очень простой пример, очень простой вывод. Это человек, который Богу ответил согласием. Она согласилась принять участие в том плане, который Бог имел по отношению к ее жизни. Она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Знаете, если мы сегодня хотим с вами остаться похожими на Марию, важно увидеть, что если мы отвечаем Богу согласием, невозможно, чтобы наше сердце осталось безучастным к делам Бога. Мы, может быть, иногда с вами удивляемся тому количеству переживаний, которые происходят в нашей жизни. А может быть, братья и сестры, мы невнимательно читаем библейские истории. А может быть, в нашем понимании мы не так видим уже библейских героев. Может быть, мы с вами видим их далекими от нас, в то время, когда повествование, Писание, наоборот, их приводит очень близко к нам. Может быть, братья и сестры, мы еще с вами не понимаем или не достигли того, чтобы увидеть жизнь нашу, которая состоит из определенных шагов. Жизнь веры, которую можно сравнить с восхождением человека по лестнице. Нужно подниматься, нужно делать шаги, и Бог будет вести этим путем. Но с каждым шагом, с каждым следующим шагом для нас открывается что-то новое о плане Бога, что-то новое о нашем Господе. Знаете, Лука говорит нам о том, что слова Иисуса остались непонятными для родителей Христа. Но вот это вот время потери, затем находки сына, они стали вот для Марии временем открытия новых деталей о жизни Христа. Теперь Мария понимала вот о назначении своего сына. Знаете, вот эти вот слова «или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему», вот этот вот ответ вот даже в 12-летнем возрасте для Марии еще сказал следующее. А Мария должна была понять, что вот этими вот словами Христос говорит о том, что Он видит намного больше, чем видят Его родители. Христос видел намного больше, чем видели Его родители. Вы знаете, это особенность людей, которых Бог призывает к служению пророческому. Вы знаете, люди, которым Бог открывает больше, чем другим, они всегда имели особую жизнь. И мне кажется, вот если Мария сердцем поняла, кем будет ее сын, если она сердцем увидела, что сын ее видит намного больше, чем видят они, чем видят другие люди, она могла провести параллель с пророками Ветхого Завета. И она могла уже для себя представить ту жизнь, которая будет сопровождать человека, которому Бог открывает больше. Можем с вами вспомнить Моисея и фараона. Можем с вами вспомнить Илью и Ахава. Вы знаете, не остается бесследным вот это призвание Бога видеть больше, чем видят другие люди. То есть это был момент, братья и сестры, когда Мария могла уже начинать представлять для себя жизнь Христа. Теперь она могла понимать, что служение ее сына или жизнь ее сына будет обособленным. И когда-то придет время, и он скажет вот эти вот слова: «Кто матерь моя и братья мои?» Братья и сестры, для Марии это было время отпустить своего сына. Для Марии это было время, вот знаете, оставить материнский инстинкт и передать Иисуса вот другому небесному Отцу, не земному Отцу, а небесному Отцу. И опять мы можем с вами смотреть на нашу жизнь. Братья и сестры, если мы с вами отвечаем Богу послушанием на Его призыв, мы должны быть готовыми оставлять наши идеи, оставлять наши желания, расставаться с нашими желаниями, может быть, с какими-то планами, потому что нужно будет приносить жертву. Знаете, самое последнее, что хотелось бы отметить из этой истории. Мне кажется, братья и сестры, Лука вот так вот пишет для нас о Марии, для того, чтобы мы увидели, что Мария, Матерь Иисуса, она потихоньку становится Марией, учеником Иисуса. Это путь ученика Иисуса. Я думаю, братья и сестры, Господь сегодня, Он работает и в наших с вами сердцах. Поэтому нам не нужно удивляться тому, когда вдруг нашу жизнь посещают переживания. Знаете, вот Мария учится доверять Господу. То есть, что бы ни происходило, она учится доверять Господу. Симеон сказал, что тебе оружие пройдет душу. Она должна была просто теперь доверять Господу, не зная будущего. Теперь Христос говорит ей, что центральным местом его служения будет храм и Иерусалим. Мария должна уступить. Мария должна вновь доверять Господу. Поэтому хотелось бы, чтобы вот эта сегодняшняя история для нас с вами послужила ободрением к тому, чтобы мы уповали на нашего Бога, который действует сегодня и в нашей с вами жизни. Аминь.